Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте. В эфире программа «Все так». Я Алексей Венедиктов. Как всегда, на подпевках у Натальи Ивановны Басовской. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте. И как всегда, это шутка.
Мы любим шутить, но сегодня нам будет не до шуток. Сегодня мы будем говорить о человеке, который вошел в историю. Даже те, кто ничего про это не знают, любят говорить «и ты брут». Хотя такой фразы не было, но «ты брут», и все бруты сейчас будут слушать и смотреть нас. Наталья Ивановна.
А вдруг и была фраза. Чем прославился этот человек в истории? Он знаменит невероятно. О нем написано много. Подчас пылко, со страстью. Но ведь страшно сказать, чем знаменит? Убийством. Он прославился-то именно убийством. Но я дала подзаголовок нашей передаче «Жизнь в плену имени». Потому что мне кажется, что его имя, Брут, определило в конечном счете ту высшую и печальную точку его судьбы, что вместе с другими заговорщиками в 44-м году до нашей эры, 15 марта, он участвовал в убийстве Цезаря и лично нанес ему один из ударов. Вот это сомнению не подвергается.
Более того, в истории, как известно, его имя стало нарицательным, и слово «брутальный», по-французски «бруталь», как «грубый». Грубый. Это от нашего героя, от Марка Юния Брута. Хотя, наверное, так
грубым он, видимо, не был.
Не был.
Но вот этот тот факт, которым он запечатлелся в истории, таков. С другой стороны, при этом находятся люди, авторы, которые по сей день идеализируют его, рисуют его в облике идеалиста, гуманиста и идеалиста. Убийца-идеалист – это довольно странное сочетание.
Ой, их много было.
И когда отмечают, что Данте поместил его в ад, причем в девятый круг, в девятый.
Самый страшный.
Говорят, ну, это, наверное, потому, я прочла это в современной публикации, которую написал профессионал, античник. Наверное, потому, что Данте был за монархию, и для него Цезарь был очень дорог. Позволю себе сразу сказать, что я с этим не согласна, но мы к этому вернемся. Я думаю совсем иначе. И доверяю гуманистической интуиции Данте. Ну что, прежде, кто он такой? А то уже чем вошел в историю, это интересно, но надо понять, каким он был. Не все подробности о его жизни мы его знаем, но кое-что нам известно. Итак, он родился в семье, как говорят, плебейского рода, но в Риме это не означало непременно. В Риме первого века до нашей эры это уже не означает низкое происхождение, это когда-то. Его давние-давние предки были из плебеев, не самых знатных времен, так сказать, поздней родовой аристократической республики и монархии, которая была в Риме в архаические времена. Он родился в 85-м году до новой эры, умер в 42-м году до новой эры. Его родители из этого самого уже знатного плебейского рода, такое странное словосочетание, характерное для Рима. Отец Марк Юний Брут.
Тоже Марк, тоже Юний, тоже Брут.
Это у римлян очень часто было, что имена повторялись, причем Юний означал чаще всего, что это младший, и это могло тоже к одному другому, следующему ребенку передаваться, если он родился не первым. Отец погиб в гражданской войне. Это эпоха гражданских войн. В общем, в первой гражданской войне, которая наступила... Нет, не первой. До этого была между Сулой и Марием. А тут гражданская война после смерти Сулы. Рим переживал страшные времена. Римская республика, которая перестала быть дееспособной, перспективно дееспособной, как государственный механизм, тем не менее... прожила так долго, так успешно, так невероятно успешно в тогдашнем мире, что поверить в ее уход было невозможно. Объективно она уходила. И шла, в общем-то, борьба за власть. И вот в этой очередной гражданской войне после смерти Сулы погиб его отец. В это время нашему персонажу Марку Юнию Бруту было около 7 лет.
Ну, как-то он странно погиб. Потом обвиняли Помпея в том, что он его убил. Он не в битве
не
погиб.
Лично, не
он,
лично.
Да, но он не в битве
Помпей
погиб.
Помпей подослал убийц. Поскольку отец Брута был заметным человеком, сенатором, сторонником возвращения Сенатской Римской Республики, и это тоже наложит отпечаток на Марка Юния Брута, младшего, Отец был сторонником Сенатской республики. После смерти Суллы снова встал вопрос. Кровавая диктатура закончена, ура, возвращаемся к былой аристократической республике. А очень многим и новым силам, и прежде всего войскам, и их полководцам, совсем это не нужно. И вот считается, что Помпей один из полководцев, которые стали бороться друг с другом за власть, подослал к нему убийц. И убит он был на Эмилиевой дороге близ долины реки По на севере Италии. Убит как бы коварно, предательски. И мальчик с детства вырос в ощущении ненависти к Помпею, подославшему убийц к его отцу. Мать Сервилия. Очень характерная фигура для вот этой опять эпохи. Эпохи расшатанности всех устоев, в том числе моральных. Развратная женщина. Вот такой статус, что ли, был в это время в Риме весьма-весьма распространен.
И даже без особого осуждения.
Потому как что факт.
Вот этот круг он весь вел.
Это как-то же осуждалось, но как-то формально. Это надо осуждать.
Вот добродетельных женщин, они были на пересчёт.
Выделяли, да, пересчитывали. А это так, в молодости любовница Галия Юлия Цезаря самого. И Гай Юлий Цезарь сыграет большую роль, прежде чем наш герой убьет его в 44 году до новой эры. Расставшись с Цезарем, она пользовалась, как и другие дамы, свойствами его натуры. В частности, он старался расставаться, как мы сейчас скажем, по-хорошему. И даже считается, что она добывала разными средствами у него какие-нибудь подарки ценные, и он всегда на это шел. И вообще его идея была милосердие к бывшим друзьям, даже бывшим врагам, и в том числе к бывшим возлюбленным. Вот такие были у нее отношения, и это оказалось важным в судьбе Марка Юния Брута-младшего.
Некоторые историки писали, что именно ее выделял Цезарь среди всех многочисленных женщин. Но, правда, они писали об этом чуть позже. И подарил ей знаменитую черную жемчужину, якобы стоившую 6 миллионов сестерцев. 6 миллионов серебряных монет.
Он сначала дарил ей жемчужины, в том числе и эту. Но по мере того, как росли его возможности, росли ее претензии. И он начал потом дарить ей дома, конфискованных врагов Отечества. Вот довольно все
мама.
Общечеловеческие
да.
качества.
Наша мама.
У Марка Юния Брута появился отчим, Децим Юний Силан. Человек, видимо, хороший, доброжелательный, нисколько мальчика не угнетавший. Но ни в каком смысле он не мог дотянуть до героизированного образа погибшего знаменитого отца. Но эту нишу занял другой человек. И это очень важно. Эту нишу образца, который сопоставим с образом погибшего отца, занял дядя Марк Юния Брута, сводный брат его матери Сервилии, Марк Порций Катон-младший, со временем получивший еще прозвище Утический. Утики он там погибнет. Человек-идеал Рима, Рима образцового, не гниющего Рима, каким он был в эпоху гражданских войн, а былого Рима. Почти боготворимый Римом в этот жестокий век. Но таких всегда мало, а тогда, видимо, было бесконечно мало. Бескорыстен, отважен, честен, вошел в пословицы. Например, один свидетель, не свидетель, будь это хоть сам Катон, это стало римской пословицей. Или я усомнился бы в какой-то новости, если бы даже об этом рассказал сам Катон. Это целая характеристика. Этот человек, видимо, действительно был очень яркой, очень неординарной личностью. И был близок к мальчику, потому что мать Сервилия, отец погиб, отчим это отчим, мать мало увлекалась воспитанием сына.
Вы как-то мягко об этом сказали.
Да, совсем не увлекалась, вы правы. Она его сдала вот этому самому дядюшке. А разница в возрасте между дядей и Марком Юнием Брутом была всего 9 лет. В сущности, это что-то, кто-то вроде старшего брата и примеры для подражания, и старшего друга, мужчины. Для мальчика все это чрезвычайно важно. И я думаю, что Вообще античные авторы много писали об Руте. Прославился-то прославился. Многим, не только нам, хотелось разобраться в его жизни и характере. Конечно, вот этот образ честного, порядочного, любящего родину повлиял на него, потому что он был воплощен в лице живого, близкого человека, находящегося с ним в постоянном контакте.
Давайте все-таки вспомним.
Он был стоик.
Да, но прежде чем пойдем дальше, вспомним, что и образ его отца, погибшего от руки подосланных убийц, он тоже мифологизировался. И вообще образ Конечно. Его предков, брутов, он мифологизировался. И мальчик, сначала мальчик семилетний, он должен был жить в окружении идеалов. Вот если маму забыли, идеал дядя, который рядом, идеал мифа отца. Несгибаемого.
До предка Брута мы еще доберемся.
Да, но просто я говорю, что вот он вырастал, я просто вот этот его возраст беру, вот в окружении идеалов, он должен был до них тянуться.
Это очень римское свойство. Ведь известно, что в каждом римском доме, достойном доме, так сказать, состоятельного человека, непременно было специальное помещение, самое дорогое, которое, самое ценимое, где стояли боги Лары, символизирующие предков. Культ предков вообще свойственен любой древней религии. Рим, все-таки не будем забывать, что к нему обязательно эпитет «Древний Рим». Это древнее общество, это традиционное общество. Это общество, которое несет на себе отпечаток и родоплеменных древних отношений тоже. И почитание предков было у римлян очень строгим. Оно в целом, это лары в каждом доме, конкретно в данном случае, это воспоминания о роде брутов. А в этом колени в этом семействе, в этом мифологическом уже прошлом был некто Брут. Но я позволю себе сказать о нем подробнее чуть позже, потому что это будет прямо связано с замыслом и заговором, замыслом убийства. Итак, Катон – это стоик. Что это означает? Добродетель – высшее благо для смертного. Вот стоический девиз. И поэтому, в сущности, в теоретических канонах мальчик вырастает очень хороших. Надо быть добродетельным, надо быть таким же честным, таким же благородным, ну и желательно также героически погибнуть, как отец, чтобы потом оставить след в истории и быть мифологизированным. Для римлянина это было важно. Образование, которое он получил, было классическое римское. Это знание языков, это знание основ истории, астрономии, математики, но больше всего, конечно, филологическое направление. Однако завершал он его в Греции, в Афинах, и это важно отметить. Он очень любил Грецию, и вся его дальнейшая жизнь с Грецией была связана. Там он, скажу сразу, и погиб.
Надо вспомнить, что Греция была, ну, в общем, как сказать, присоединена, не присоединена.
Завоевана.
Завоевана, скажем так. Да.
Конечно, конечно. Про это завоевание говорили так. Завоеватель, который покорил завоеванного. Греция формально завоевана, но всю культуру греческую Рим вывез к себе. Многие специалисты патриотические по истории Древнего Рима сейчас бросили бы в меня некоторый камешек, что все-таки римская культура вполне самостоятельна. Да, она обрела самостоятельные особенные черты, но вот это вот ядро греческих высочайших культурных достижений лежало, конечно, в основании, в том числе, римской культуры во всех областях. Но важно еще то, что для данного вот мальчика, видимо, вся его дальнейшая жизнь показывает, Греция, Афины, в частности, были важны тем, что это родина идей демократических, республиканских, идей вот такого замечательного общественного устройства, которое в этот момент в Риме и пошатнулось.
Ну, точно антимонархических.
В его среди его идеалов были, конечно, такие люди, как Демосфен, боровшийся, например, до последней секунды своей жизни против македонского завоевания, готовый умереть, и что, и, в общем, произошло за свободу Греции идеалы свободы. Он был в Афинах, он посетил Дельфы, посетил греческие острова. А ведь каждый греческий остров – это бывший греческий полис. Свободный, свободное государство, коллектив граждан, гражданская община. И эти вот идеи там жили. Он ими напитался с юности. Итак, он путешествует по Греции. Это 60-е годы первого века до новой эры. Завершает свое образование.
А ну, 24-25.
Да, в это время в Риме... Что происходит в Риме? Именно в 60-м году до новой эры образуется то, что вошло в историю под названием «Первый триумвират». Правление троих. Мы знаем, что надолго это быть не может. Правление троих, двоих, пятерых не может быть прочным. Правление троих. И каких? Цезарь, Помпей, Крас.
Напомним, что Помпей – убийца отца Брута, а Цезарь – любовник его матери. О, двое минимум связаны с его семьей прямо.
Триумвиры, во всяком случае, при малейшей возможности заметят его, ибо само его происхождение для них не пустой звук. Эти три человека, ну, на устах у них одно – республика, отечество, счастье народа. В глубине их сознания другое. Пришло время, и Сулла это доказал уже, установить... единую, прочную, централизованную власть.
Дабы спасти страну.
Но Рим этого не принимает. Конечно, как всегда, спасти страну. Все, кто рвутся к власти, непременно спасают страну и защищают народ. Но вот объективно, исторически, они, в общем-то, правы. Потому что не работали механизмы, расшатывались республиканские. Пока Рим был маленьким городом-государством, маленьким полисом, но потом даже охватил только Италию, механизмы могли работать. Но когда это мировая держава, то делать вид, что эта держава, простирающаяся там от долины Тигра и Ефрата, в Северную Африку охватывает, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров, к северу от него Галлия, будущая Франция, и все это единая гражданская община, это нереально. Есть предел управляемости. Но доказать это римлянам очень трудно. Вернувшись и напитавшись греческими идеями, вернувшись в Рим, он оказался, Марк Юний Брут, в очень большой опасности. И вот его первое соприкосновение с Цезарем не прямое, но очень судьбоносная. Некий человек, арестованный в это время по поводу заговора против консула Помпея, а они все брали себе республиканские должности. Консул, претор, император – это только почетное военное звание. Они все скрывают, что они готовы стать единоличными правителями. Слишком кровавый след оставила диктатура Суллы. Хотя диктатура – это тоже республиканская магистратура. Диктатор, должность в системе римских республиканских должностей. Итак, некий человек, арестованный по поводу заговора против Помпея, называет среди причастных к заговору молодого республиканца Марка Юния Брута.
Вернувшегося из Греции.
Вернувшегося только что из Греции с идеями вольнолюбия и так далее. Его жизнь в опасности, в самой реальной. Тем более Помпей прекрасно знает, что у него есть основания его ненавидеть за смерть отца.
Да, и даже если это не так, имеется в виду неучастие в заговоре, почему не избавиться? Мало ли было вот таких молодых людей, сослано, арестовано, казнено?
Прекрасный повод на всякий случай убрать его из своей жизни, из потенциальной опасности. Судьба Цезаря затем доказала, что опасность от него исходить могла. Мама...
Вот это самая наша мама.
Мама, наша мама. Вот пусть она мало занималась ребенком, но здесь же она побежала к Цезарю, конечно, и попросила заступиться. Она Юлий Цезарь спас этого мальчика, ну, 25-26-летнего юношу, молодого человека, который просто висел, жизнь его висела на волоске. И по просьбе вот этой самой бывшей своей возлюбленной, Юлий Цезарь, пользуясь тем, что Помпей его пока соратник.
Да, и вынужден прислушиваться и не будет спорить из-за какого-то мальчишки.
Брута не тронули, а поступили, так современно, я бы сказала, отправили с дипломатической миссией из Рима. Это же просто классика. Он отправлен с дипломатической миссией по поручению государства на Кипр. Там переговоры по финансовым делам. Переговоры он провел неплохо, особенных поразительных результатов не было, но никому это и не было опасно. В целом с делом справился. Все. Совершенно современный подход. С глаз долой, подальше. Ну, а какой лучший способ? Дипломатия, миссия. В 51-м году до новой эры у Брута судьбоносная встреча с Марком Тулием Цицероном. Гениальным римским оратором, замечательным римским писателем, талантливым человеком, заслуженным, уже не молодым, существенно старше Брута. Они встретились не в Риме, сначала они встретились в Киликии, это современная Турция, где Цицерон был наместником. К нему обратился, к Цицерону, его лучший друг Аттик, с которым Цицерон постоянно переписывался, всю жизнь был у него.
Очень любили писать, друг с детства. Они все друг другу писали.
С наслаждением. Да. Эпистолярный жанр был так развит. И надо сказать, что ведь эти письма несли гонцы, тащили, везли по морю. Это была такая интенсивная жизнь, что-то вместо современного интернета. Затрачивались большие усилия, но переписка составляла одно из наслаждений их жизни, а теперь одно из наслаждений исторической науки. Потому что там, где эти письма хоть в каких фрагментах, хоть в копиях сохранились, но вот есть спор о подлинности переписки Цицерона и Брута.
Два тома издано.
Да, но вот есть противники того, что это подлинники, потому что они дошли до нас не в оригиналах. Но переписка была великим делом. Потом они будут переписываться, пока не встретились неудачно. Итак, на территории современной Турции, в провинции, римской провинции Киликия, Цицерон был наместником, а значит, очень влиятельным человеком. И его друг Аттик попросил поддержать молодого человека, Марка Юния Брута, у которого есть какие-то просьбы к влиятельному наместнику. Просьбы были изложены, и Цицерон записал в своих записках, он мне надиктовал целую записную книжку своих просьб.
И это о Марке Юнии Бруте, программа «Все так». Мы продолжим сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о Марке Юнии Бруте, пока еще уже не молодом, правда, 30-летнем римском гражданине, который начинает свою политическую карьеру теперь.
Он уже сделался слегка известным, почему Аттик за него и попросил Цицерона оказать ему содействие. Выступал с речами, написал кое-какие литературные труды, все это так, по-римски. Это человек своего круга. Выступил с какими-то юридическими речами там на судах, был замечен, не более того.
Один из многих.
Цицерон его принял и ужаснулся. Он обнаружил, что этот милый молодой человек, за которого просил его лучший друг, злостный ростовщик. Причем злостный секретный ростовщик.
Это Брут?
Брут.
Так, интересно.
Он под псевдонимом давал деньги в рост, и процент, заметьте, мы сейчас это оценим, 48%. Под 48% годовых, скрываясь за чужим именем. Цицерон возмутился, сказал, что с таким человеком не хочет иметь дело. Те, кто даже пытаются очень идеализировать Брута, конечно, смущены этим обстоятельством.
Но он доказан. Это доказано.
Считается, да.
То есть для Цицерона это было очевидно.
Абсолютно. Но они потом станут друзьями. Вот ведь неоднозначно жизнь, и в черно-белые тона ее не покрасишь. И когда смущаются те, кто хотят идеализировать Брута, замечательно объясняют сегодня. Ну, с одной стороны, в нем были, ну, скажем, гены, как мы скажем сегодня, его отца, его дядюшки, героического, доблестного, абсолютно порядочного. Но была и мама. А мама всю жизнь была корыстна. Наверное, это она научила его тайком давать деньги в рост.
Слушай, но семья не была бедной. Она не была богатой, но она не была бедной.
Алексей Алексеевич, ну кто может сказать?
А жемчужина за 6 миллионов сестерцев?
Ну она же мамина.
Понятно.
И вот Сначала встреча не состоялась. Она была, и она не была. И кто бы мог поверить, они сами удивились бы, что через несколько лет они станут очень близкими, достаточно близкими друзьями. Не то чтобы близкими людьми, но и политическими соратниками. Замечу про семейную жизнь Брута. Она была вполне достойно римская. С первой женой он как-то прожил недолго и не очень заинтересован был этой Клавдией. Он с ней разошелся. А затем женился на дочери того самого дядюшки. Идеального дядюшки Катона. И по имени Порция. И всю жизнь, видимо, ее очень любил. И это были такие нежные, вот в этом смысле уже не римские отношения. Он не менял жен постоянно, а была у него вот некая такая любовь. Любимый дядюшка погиб в 46-м году. Чуть-чуть. Ну, в общем, мы подходим именно к этим годам, забегая на 2 года вперед. В Утике, заметим, осажденный войсками Цезаря.
Но идет все равно гражданская война. Вот на фоне вот этого благополучия, о котором вы говорите, да, такой линейной карьеры Марка Юния Брута, линейной карьеры, подрос, идут схватки, идет борьба между триумвирами, то, все, пятое, десятое.
Он живет в страшном мире, потому что страшнее эпохи гражданских войн в Риме, в римской истории не было ничего, да и в мировой не так много. Это как бы мы вот недавно с вами говорили о Екатерине Медичи, Варфоломеевская ночь, ужасно. А это как бы много-много варфоломеевских ночей. Трупы горами, реки крови, жесточайшая расправа с врагами.
Надо вспомнить, что совсем недавно впервые Сулла вел проскрипции, когда вы публикуете список врагов, и каждый, даже раб, приносящий голову, физически голову, да?
В прямом смысле слова. Это
да.
Страшно.
Получит свободу денег.
Это великое открытие, сделанное кровавым Суллой, проскрипции. Проскриберы, прописать. Вот тебя прописали, и все. Поощрительство доносов, донос как поощряемое дело, за доносы платят.
Государством.
Да. За доносы платят. Донос не только как бы не роняет человека, а можно сказать приподнимает.
Какая там инфлюенция?
Идет гражданская война. Теперь между Помпеем и Цезарем. Из триумвиров осталось двое. Крас погиб в военном походе против Парфии на востоке. Между Помпеем и Цезарем на устах Родина, Рим, Республика, порядок, благо граждан, etc. Помпей считается сторонником возрождения аристократической республики, чтобы вся реальная власть была у Сената. И вообще он в какой-то мере готов был на это пойти. Цезарь считается ставленником народа, но в этом, в его римском смысле слова, народ.
Граждан,
да, вот граждан, да. Граждан и небогатых, и прочих его любит народ. А он его...
Люмпены. Я бы сказал, и люмпены на стороне
Цезаря. Тоже.
И люмпены тоже.
Скажем так, и люмпены тоже. И вот идет эта кровавая, страшная война. Она уже такова, что молодому человеку надо делать выбор. 10 января...
А почему ему надо было делать выбор?
Вот сейчас постараюсь объяснить. 10 января 49 года до новой эры Цезарь перешел Рубикон. Его знаменитое жребий брошен «Якта алия эст». А Помпей в этот момент бежал в Грецию, затем собрал войска. Идет прямая битва между двумя. Человек, желающий в Риме в дальнейшем, в его политической структуре, инфраструктуре, быть кем-то, выбрать должен. Если он не выбрал, то он уже никем не будет. Где ты был, как говорится, до 17-го года? Да?
Где ты был во время перехода Цезаря через Рубикон?
Да, да. Его спросят, с кем ты был.
С Сенатом и Помпеем или с Цезарем?
С народом и Цезарем. И Марк Юний Брут делает в каком-то смысле удивительный выбор. Он становится на сторону Помпея, считающегося убийцей его отца. С самим собой он, наверное, договорился очень легко, что для настоящего римлянина родина превыше всего даже памяти отца. А во имя родины Помпей более прав, потому что это традиционная аристократическая республика, пусть она такой и останется. Но ставка в военном отношении оказалась неправильной. В смысле полководческом некоторые даже считают, современные специалисты, что Помпей был просто неталантливым полководцем. Ну... Хотя у него были победы, но вот, мол, его удел разделаться с пиратами, но сегодня мы знаем, что это не так просто. А вот он с пиратами разделался. Но что вот как военный стратег и даже тактик, во время, командуя боем и выбирая позицию, он уступал Цезарю. Это проявилось 6 июня 48 года до новой эры в битве при Фарсале в Греции, где победил именно военный гений Цезаря, и где помпеянцы, сторонники Помпея, среди которых были вот и эти убежденные люди, и те солдаты, офицеры, которые просто ждали потом наград от Помпея. А среди убежденных людей уже были вот и Цицерон, и
Брут. Цицерон был на стороне.
Да, они оказались Катон. В лагере. Да. Катон уже погиб. Они оказались...
Катон погиб? Нет.
Нет, в 46-м погибнет.
Катон. Катон. Погибнет. Все равно поддерживает Помпея.
Погибнет
да.
в 46-м. Да, они все здесь. Убежденные республиканцы в смысле аристократической республики. Помпей терпит военное поражение. Цезарь просто более талантливо, более смело, более творчески руководит сражением. Помпей бежит на остров Лесбос, потом в Египет. И, как известно, там он был убит по распоряжению юного египетского царя Птолемея, считавшегося до этого другом Помпея. Гражданская война. Сегодня друг, завтра убийца. Сегодня убийца, завтра друг.
Но вот в некоторых письмах, в некоторых источниках говорилось о том, что перед этой битвой при Фарсале единственный человек из армии Помпея, о котором заботился Цезарь, был Брут. И якобы Цезарь отдал команду своим офицерам. Это трудно себе представить. Но тем не менее такой
миф... Кто слышал, да. Этого не трогать.
Этого не трогать, привести живым. Привести живым Марка Юния Брута.
Это выглядит примерно так, как сцена из какого-нибудь современного кинофильма.
Но пишут в письмах того времени. Хочется. Потом, правда, уже.
Люди творили киносериалы и до новой эры.
До новой эры, да.
Да, есть такое предание, что именно Цезарь сказал этого не
найти, привести.
Любил Сервилию. Ну, видимо, любил Сервилию.
До сих
пор. Ведь она уже однажды спасла жизнь своего сына, попросив Цезаря защитить. Она могла еще 10 раз это сделать.
А вот интересно, что Цезарь не воспринимал такую позицию Брута как предательство. Что он на стороне Помпея, что он с оружием в руках бьется с войском Цезаря, не воспринимал.
Он считал, что мужчина, воин, римлянин, может принимать самостоятельные решения. Но Цезарь был в этом совершенно оригинален. Другие так не считали. Другие рубили головы всем, кто в этом данном бою или в последующем был против него. А Цезарь был в этом удивителен. Он стал реальным правителем Рима после
Надо сказать,
Помпея.
Что остался жив наш герой-то.
Да, конечно, остался жив после битвы при
Фарсале. Явился в лагерь, его привели в лагерь.
Цезарь его обнял и сказал, что будем, в общем, будем теперь вместе. И Брут сказал, что он согласен, что он будет теперь служить Цезарю.
Кстати, к негодованию офицеров, которые сражались, вот только что вышли из боя на стороне Цезаря, Цезарь не просто его обнял, увел в свой шатер, а там чуть ли не пот оттер с лица. Как сыну, намекаю я.
Сервили. И надо сказать, что Цезарь стал реальным правителем Рима. Он назывался, как и Сулла, диктатор. Он был диктатором иного рода, но все равно он занимал эту республиканскую диктатуру с нарушением, без ограничения срока пребывания на должности диктатора. По римской, так сказать, конституции Древнего Рима должен был быть срок. И диктатор назначался, избирался, утверждался сенатом в связи с какой-то опасностью. Видит Бог, опасности здесь было достаточно, но срока ему не поставили. И он стал реальным правителем Рима. И все былые сторонники истинной республики, такой, какой она была когда-то, напрягаются, что все-таки дело идет к монархической власти. Да. Тысячу раз да. Пройдет немного времени. Сейчас мы говорим с вами там о 48-м, 46-м, 45-м годах. Впереди 44-й, гибель Цезаря. Но уже в 27-м
года,
до новой эры...
Смотрите, да? Всего 4 года. От Фарсала до гибели.
Да. А в 27-м до новой эры все-таки утвердится эта единоличная власть Октавиана, который получит потом прозвище Август, и которое будет называться Принципат. Это такая стыдливая монархия. Все равно это будет монархия в республиканских одеждах. И все противники установления этой единой власти, а их еще очень много, вдруг увидели в лице этого брута, прощенного и обласканного Цезарем, приближенного невероятно.
И возвышенного.
Возвышенного. Он просто в окружении диктатор. Он близкий ему человек. Увидели в нем потенциальную силу, знамя для свержения диктатора. Можно сказать, взывают к нему: «Убей Цезаря! Убей Цезаря! Убей Цезаря!» Вот тут я и хочу объяснить, почему в плену имени. Был такой давным-давно, в VI веке до новой эры, в Риме персонаж.
500 лет назад.
Это,
за 500 лет до.
Совершенно легендарные времена. И вот был такой брут, который изгнал последнего римского царя. Как все в контексте красиво получается. По прозвищу Тарквини, гордый, суперб. Тарквини Супербус. Этот брут, этот древний брут VI века до новой эры, был трибуном целеров. Это гвардия, можно сказать, личная охрана римского царя. Царь патриархальных времен, вчерашний вождь. Но вот он был командующим гвардией этого Тарквиния, он Тарквиния и изгнал. То есть он-то предатель. Этот идеал, к которому зовут нашего Марка Юния Брута, он сам-то предатель. Более того, он был его и родственником. Но он идеал, потому что в каком-то заговоре были замешаны его сыновья, и он приказал их казнить и присутствовал на казни. В моих глазах он чудовище, а не идеал. Вот она, римская психология. Он идеал. И к этому идеалу зовут Марка Юния Брута, о котором мы говорим сегодня.
Надо сказать, убей что все, да, но все эти республиканцы, которые зовут, включая Марка Юния Брута, в общем, при Цезаре чувствовали себя не совсем плохо. Их не преследовали, хотя знали их республиканские взгляды. Они делали военную и гражданскую карьеру, вот если посмотреть на основных заговорщиков.
Умный, милосердный Цезарь. У него была политика милосердия к врагам, которая его изгубила. Но она была. И в этом смысле он был уникален. И, конечно, вот он их не устраивает. Вот давайте убей Цезаря, чтобы снова древний сенат решал все. Пусть все будет как вчера. Это называется социальный идеал, обращенный в прошлое. Он неисполним, но крови проливается очень много, прежде чем люди поймут, что это уже воплотить невозможно. Он получал, Брут, анонимные письма, в которых его убеждали: «Ты должен, ты обязан». Ужасная такая психологическая
жестокость. Помни славного предка, не позорь.
Да. А предок ужасен.
Да, я просто напомню, что вот когда вы говорили про эти лары с богами, с изображениями предков, если какой-то предок совершал там неправильное, подлое деяние, то, например, его изображение либо покрывалось черным платком, либо разбивалось, либо убиралось. И ему писали в письмах, что ты хочешь, чтобы твое изображение в ряду твоих рядов было покрыто черным платом.
Писали, а римлянин очень заботился тем, каким он останется в будущем, в памяти будущих поколений. Это было их просто такое глубоко социогенетическое какое-то свойство. Получал эти письма, разговоры вокруг него: «Убей Цезаря, прими участие в заговоре». Поэтому я немножко с некоторым смягчением готова к нему отнестись. На него было оказано давление.
Ладно, ему уже 38 лет.
Но есть вещи, которые вот зрелый муж может все-таки не поддаться. В итоге два его близких соратника. Цицерон не подбивал прямо к убийству и не знал о заговоре. Но Цицерон пламенный республиканец.
Трибун.
Нужна республика. И бесконечно переписывается с Брутом о республике, о том, как это было прекрасно. Не хотел ли он и сам тоже возглавить это новое государство? У меня всегда есть сомнения. И Лонгин, Кассий Лонгин, человек тоже, который сблизился с Брутом, талантливый полководец, яркая личность, тоже философски устроенный человек, полный идей республики. Вот этот социальный идеал в прошлом, он очень мощным бывает, очень действенным, пока не прольются, повторяю, реки крови. В итоге Брут постепенно втянут в заговор против Гая Юлия Цезаря.
Но знаете, что я обратил внимание? Он же в основном жил в доме матери, Сервилии, которая продолжала встречаться с Цезарем. Мы не знаем как, но продолжала общаться с Цезарем. И публично в том числе. И вот что меня поразило во всей этой истории, что на протяжении приблизительно полугода заговорщики, будущие, мы не знали.
Встречались там же.
Встречались в этом доме, в доме его матери.
Я как-то в одной из наших с вами бесед, Алексей Алексеевич, относительно Древнего Рима, упоминал, что вообще это в каком-то смысле большая деревня. Там все все знают. В свое время заговор Кателина не так давно...
Прошедший.
Цицерон его разоблачал, более молодой тогда, в более молодые годы. Все знали, где собираются эти кателинарии, что они обсуждают. Что-то такое было общинное в этой жизни, внутренней жизни Рима. Так и здесь, что заговор зрел, Цезарь не знать не мог. Но по какой-то своей... Мне кажется, он был очень большой фаталист, Гай Юлий Цезарь, философски настроенный и фаталистически запрограммированный человек. Чему быть, того не миновать. Он вовсе не собирался, не рвался умирать. Но ему казалось, что вот этого не произойдет, что его судьба будет какой-то другой. Ему кто-то не предсказывал. И записку передали в тот момент, когда он шел в Сенат в роковой день 15-го. Марта 44-го года. Там было написано, что его собираются убить. Но он ее не развернул. Он сначала вошел в Сенат. И там у статуи Помпея, все знают этот эпизод, заговорщики набросились. Идея была такая, пусть каждый нанесет удар, чтобы не было единоличного убийцы Цезаря.
Это республика его покарала?
Да. В их лицах и в их кинжалах. Знаменитый момент, что когда они кололи и резали его этими кинжалами, не знаю, наверное, кинжалами. А
ножами,
он сначала кинжалами. Пытался увернуться от этих ударов и даже как-то отразить их с помощью... Он в руках держал то, что, чем они писали, стело.
Да,
такая заостренная палочка. Но когда он увидел...
Подождите, нас спросят, а где охрана диктатора? Где охрана?
У Цезаря не было охраны специальной. Он этого не хотел. Ему это не нравилось. Облик... И образ человека, близкого народу, он сохранял последовательно.
А где друзья диктатора там же, в Сенате?
Да, они везде были, просто все очень быстро произошло. Марк Антоний специально отвлекли, который обязательно бросился бы в драку. То есть тут кое о чем они позаботились. И что когда он увидел лицо Брута именно, он сказал, «Токве Брута и ты, Брут, закрыл голову краем одежды». И перестал сопротивляться. Красиво. Было, не было, мы никогда не узнаем, но в этой формулировке люди как бы отразили свое отношение к такому супер низкому предательству.
Но, Наталья Ивановна, я бы не хотел, чтобы мы пропустили и второй вариант этой фразы «И ты мой сын», как передавали некоторые, что могло послужить за тем слухом, что на самом деле Марк Юний Брут был не сыном Марка Юния Брута,
слухи
а был сыном, сыном Цезаря. И эти слухи ходили во времена жизни Цезаря. Поэтому и говорят «И ты мой сын».
Слухи существовали, никаких фактических доказательств и опровержений
этого нет. Но, может быть, эти слухи подтолкнули Марка Юния Брута, что это же позор. Заодно и от позора избавиться. Не сын я его.
В Риме, где так легко усыновляли, усыновляли,
верно.
Имели очень много незаконных детей, вряд ли это был позор. Это уже из другого времени. Итак, Фот, Брут и его ближайший соратник по заговору Кассий победили. Диктатор мертв. Но дальше произошло страшное. Оно особенно отражено в реакции Цицерона. Цицерон, который не знал о заговоре, но узнал о факте, сначала был в восторге. Есть даже версия, что Брут, приподняв окровавленное то оружие, какое у него было, меч, кинжал, не знаю, прокричал одно слово «Цицерон!» Может быть. Что это ради тебя, великого республиканца? Цицерон думал, что тут начнется стремительная деятельность по возрождению республики. А Брут и Кассий медлили. Теряли время. А народ не выразил никакого восторга по поводу убийства. Тем более тут же Марк Антоний добился соглашения его завещания. Цезарь завещал каждому гражданину Рима, проживающему в Риме, существенную сумму 300 сестерциев. Подарил свои великолепные сады, приказав сделать их общественными. Люди вздрогнули. Зачем такого было убивать? И чем будет лучше тот, кто будет? И здесь Брут и Кассий совершенно растерялись. Они медлили, теряли время. А Марк Антоний, поняв, что его претензии теперь на власть, которая, может, перейдет лично к нему, стали более реальными без Цезаря-то, хотя он был ближайшим человеком Цезаря. Теперь под флагом борьбы за славу Цезаря,
память,
за отмщение, Цезаря, память, пышные похороны, всем этим занимается Антоний, боже мой, даже глубоко до нашей эры. Смотри, кто возглавляет похороны, догадаешься, кого прочат в новые начальники. Примерно так все это и выглядело. Брут и Кассий оказались такими без опоры, без почвы, что покинули Рим. Им пришлось уже в апреле, уже 12 апреля 44 года Брут отправился в Грецию. Конечно, в Грецию. И там греки устроили ему и Кассию торжественную встречу. И на минуту они, наверное, встрепенулись. Все-таки будет замечательно. Возродим республиканский Рим, войдем в историю героями. Не получилось. Войско, правда, собрали быстро, под их властью было много, оказались Греция, Македония, Адриатическое побережье, Иллирия. Цицерон посылал воспламеняющие письма: «Давайте, действуйте, действуйте». Но в декабре 43 года до новой эры он был уже убит по приказу Антония. И, наконец, 3 октября 42 года до новой эры сражение решающее между войсками Антония и Брута и Кассия при Филиппах. В этой битве силы были, как считается, относительно равны. Победил Антоний.
Цезарианцы.
Да, победили те, кто против убийства Гая Юлия Цезаря. Кто они, оказывается, простые убийцы? И они оба покончили с собой в разных местах, в разных точках. И Кассий, и Марк Юний Брут.
Бросился
он
на
бросился
меч,
на меч, который приказал держать рабу. Так почему он оказался в аду, дважды спасенный Цезарем, может быть, больше, обласканный и принявший участие в его убийстве? Зачитываю из Данте. 9-й, самый страшный круг. Вот Брут, свисающий из черной пасти. Он корчится и губ не разомкнет. Это пасть Люцифера рядом с Иудой. Грустная судьба.
Грустная судьба, и все, что нам остается, напоминаю, в современном мире от Марка Юния Брута, это замечательная фраза, когда нужно горько сказать человеку, который тебя предал, и ты Брут, или употребить слово брутально. Теперь понятно, почему, потому что самое жестокое – это не жестокость, самое жестокое – это предательство, неожиданное предательство. Такие были римские нравы. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. В программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».